«Мне показалось, Роршах знал, о чем говорит», — заметил я.
«В этом-то и загвоздка», — отозвалась Бейтс.
Ей некому было довериться, она не вела интимных бесед, которые можно подслушать. С ней я использовал прямой подход. Тезей все рожал, выдавая на свет двойню за двойней мерзостных тварей. Бронированных, приплющенных овоидов, вдвое больше человеческого торса, утыканных всякими разными садовыми принадлежностями. Антеннами, оптическими портами, втяжными пилами и оружейными дулами. Бейтс созывала своих солдат. Мы с ней парили перед главным выходом ФАБа в основании корабельного хребта. С тем же успехом фабрикатор мог извергнуть войско в трюм под панцирем. Там оно в любом случае будет покоиться, пока не придет пора. Но Бейтс осматривала каждого пехотинца лично, прежде чем отправить к воздушному шлюзу, располагавшемуся в паре метров выше по коридору. Ритуал, надо полагать, армейская традиция. Глазами она не могла обнаружить ничего такого, чего не показала бы базовая диагностика.
«Это будет сложно?» — спросил я. «Управлять ими без помощи интерфейса».
«Они сами прекрасно управятся. Без спама в сети время реакции ускоряется. Я здесь исполняю скорее роль предохранителя».
Тезей зарокотал, набирая высоту. Кормовая броня дрогнула. Еще один обломок местного мусора миновал нашу траекторию. Мы выходили на экваториальную орбиту всего в нескольких километрах над объектом, в безумной отваге пробивая аккреционный пояс. Никого, кроме меня, это не волновало.
«Это как переходить скоростное шоссе», — с пренебрежением отмела Саша мои тревоги. «Попробуй ползком, и тебя на шину намотает. Прибавь ходу и плыви по течению».
Но в потоке возникали завихрения. С тех пор, как Роршах замолк, 5 минут не проходило без очередной коррекции курса.
«Так что, ты согласна?» — спросил я. «Распознавание образов и пустые угрозы. Волноваться не о чем».
«Пока по нам огня не открывали», — отозвалась Бейтс.
Это значило ничего подобного.
«А как ты относишься к доводам Сьюзен? Разные среды обитания, нет причин для конфликта».
«Пожалуй, это имеет смысл».
«Читай, полная фигня».
«Ты можешь назвать причину, по которой существа, так сильно отличающиеся от нас, решат напасть?»
«Вполне возможно», — заметила она. «Для атаки хватит и этих самых различий».
Я видел, как в ее графах преломляются поля детсадовских боев. Вспомнил собственные и попытался представить, бывают ли другие. Хотя, по сути, в этом и смысл. Люди воюют не из-за цвета, кожи или идеологии. И то, и другое — лишь удобные метки для отбора сородичей. В конечном итоге все сводится к генетическим линиям и дефициту ресурсов.
«Исаак сказал бы, что это другое дело», — заметил я.
«Пожалуй».
Бейтс отправил очередного солдатика в трюм, на его место с гудением заступили двое плечом к плечу. Броня блестела в свете ламп.
«Сколько пехотинцев тебе нужно?»
«Сири, мы готовимся к грабежу со взломом. Оставлять самим дом без присмотра было бы глупо».
Я изучал ее топологию так же тщательно, как она осматривала броню роботов. Внутри бурлили сомнения и гнев.
«Ты в сложном положении», — заметил я.
«Как и все мы».
«Но ты отвечаешь за нашу оборону против врага, о котором мы пока ничего не знаем. Можем лишь гадать».
«Сарасти не гадает», — поправила Бейтс. «Его не случайно поставили командиром. Не вижу особого резона оспаривать его распоряжение, когда нам всем не хватает по 100 пунктов IQ, чтобы понять их смысл».
«Тем не менее, о его хищнической натуре все предпочитают молчать», — заметил я. «Ему тоже нелегко. Такой интеллект сосуществует с инстинктивной агрессией. Важно, чтобы победила верная сторона».
В этот момент майору пришло в голову, что Сарасти может подслушивать. Но в следующую секунду она решила, что это неважно. «Какое ему дело до мнения скотины, если та исполняет приказы?
«Я думала», — произнесла Бейтс вслух, «что вам, жаргонавтам, не положено иметь собственное мнение».
«Оно не мое».
Майор замолчала и вернулась к осмотру.
«Ты же знаешь, чем я занимаюсь», — напомнил я.
«Угу».
Один из двух роботов прошел поверку и отправился вверх по хребту. Бейтс повернулась ко второму.
«Упрощаешь. Чтобы народ, оставшийся на Земле, понял, чем тут занимаются специалисты».
«Ну, отчасти».
«Мне не нужен переводчик, Сири. Если все пройдет гладко, то я спокойно выполню роль консультанта. Если нет, телохранителя».
«Ты офицер и военный эксперт. Я бы сказал, что для оценки возможной угрозы со стороны Роршаха это достаточная квалификация».
«Я грубая сила. Разве Юкку или Исаака не надо упрощать?»
«Именно этим я и занимаюсь».
Она обернулась.
«Вы взаимодействуете», — пояснил я. «Все компоненты системы влияют друг на друга. Обрабатывать Сарасти, не учитывая тебя, значит рассчитывать ускорение, забыв о массе».
Бейтс опять вернулась к своему выводку. Еще один робот прошел осмотр. Она ненавидела не меня, а то, что подразумевалось под моим присутствием.
«Они не доверяют нам и не дают говорить за себя», — молчала она. «Как бы мы ни были ловки, как бы далеко не обогнали остальную стаю. Может, именно поэтому? Мы для них как зараженные. Мы субъективны, поэтому с нами послали Сири Китона, который перескажет, что мы имели в виду на самом деле».
«Понимаю», — сказал я через минуту.
«Да ну».
«Это вопрос не доверия, майор, а местоположения. Нельзя рассмотреть систему изнутри, кем бы ты ни был. Пропорции искажаются».
«А для тебя нет?»
«Я вне системы».
«Сейчас ты общаешься со мной?»
«Только как наблюдатель. Совершенство недостижимо, но досягаемо, понимаешь? Я не участвую в исследованиях и не принимаю решений, не вмешиваюсь в те аспекты миссии, которые призван изучать. Но, естественно, я задаю вопросы. И чем больше информации в моем распоряжении, тем точнее анализ».
«Я думала, тебе и спрашивать не надо. Считала, ты по губам читаешь или вроде того».
«Важна каждая мелочь. Все идет в котел».
«И ты этим занимаешься прямо сейчас? Синтезируешь?»
Я кивнул.
«Безо всякого специального образования?»
«Ну, я такой же специалист, как и ты. Специалист по обработке информационных графов».
«Но ты ни черта не смыслишь в их содержании».
«Достаточно понимать форму».
Бейтс, кажется, нашла мелкий изъян в боевом роботе, которого разглядывала, и поскребла броню ногтем.
«А софт без твоей помощи не справился бы?»
«Софт многое может, но кое-что мы предпочитаем делать сами». Я мотнул головой в направлении солдатика. «Визуальный осмотр, например».
Она усмехнулась, признав поражение.
«Так что прошу, говори свободно. Я обязан обеспечивать конфиденциальность, ты же знаешь».
«Спасибо», — произнесла она, имея в виду, «на борту корабля такой штуки просто не существует».
Тезей зазвенел, вдогонку раздался голос Сарасти.
«Выход на орбиту через 15 минут. Через 5 всем собраться в вертушке».
«Ну вот», — пробормотала Бейтс, отправляя в путь последнего солдатика. «Поехали».
Она оттолкнулась и поплыла вверх по хребту. Новорожденные машины-убийцы угрожающе пощелкивали в мою сторону. От них пахло новыми автомобилями.
«Кстати», — бросила Бейтс через плечо, «ты пропустил самое очевидное».
«Что-что?»
В конце прохода она развернулась вверх ногами и как гимнастка приземлилась рядом с люком вертушки.
«Причину. Зачем кому-то нападать, если от нас им ничего не нужно?»
«Если они на самом деле не нападают», — прочел я на ее лице. «Если они защищаются».
«Ты спрашивал насчет Сарасти. Крепкий парень. Волевой лидер. Мог бы больше времени проводить с рядовым составом.
Вампир не уважает подчиненных, не прислушивается к советам, постоянно прячется. Я вспомнил касаток мигрантов. Может, он щадит наши чувства? Он знает, что заставляет нас нервничать.
Разумеется, отозвалась Бейтс. Вампир даже себе не доверяет.
И это касалось не только Сарасти. Все они скрывались от людей, даже когда сила была на их стороне. Всегда жили на грани легенды. Началось все как обычно. Вампиры далеко не первые обнаружили преимущество сохранения энергии. Землеройки и калибри, обремененные крошечными тельцами и форсированным метаболизмом, за ночь умирали бы от голода, если бы не впадали в оцепенение на закате. Коматозные морские слоны и бездыханные таились на дне морском, поднимаясь только в погоне за добычей или когда содержание лактата достигало критического уровня. Медведи и бурундуки снижали энергетические расходы, отсыпаясь голодными зимними месяцами, а двоякодышащие рыбы, существа родом из Девона, владеющие настоящим черным поясом по искусству спячки, могли лечь и сдохнуть на долгие годы, ожидая дождей. С вампирами было немного иначе. Им мешал не метаболический разгон, недостаток кислорода или накрывающий кладовку снежный полог. Для них проблема заключалась не в малом количестве добычи, а в том, что они сами не слишком от нее отличались, так как совсем недавно отошли от базовой линии гоминидов. Наши темпы размножения совпадали. Обычная динамика типа «волк-заяц», когда на одного хищника приходится сотня жертв, здесь не подходила. Вампиры питались добычей, которая размножалась немногим быстрее их, и выжрали бы собственную кормовую базу в мгновение ока, если бы не научились давать по тормозам. Эволюция вынесла им смертный приговор, когда они уже могли отключаться на десятки лет. В этом был двойной смысл. Анабиоз не только срезал их метаболические потребности, пока корм размножался до уровня потребления. Он давал на время забыть, что мы — их добыча. К плейстоцену люди сильно поумнели, даже могли позволить себе легкий скептицизм. Если за годы жизни в саванне ты не сталкивался с ночными демонами, с чего тебе верить болтовне дряхлой бабки за трапезой у костра? Сон вампиров был смертью для наших предков. Пускай даже именно эти вражеские гены, ныне присвоенные людьми, спустя полмиллиона лет хорошо нам послужили, когда мы покинули Солнечную систему. Меня ободряла мысль о том, что Сарасти, скорее всего, сам чувствовал власть инстинктов, врожденное отвращение к собственной видимости, вылепленное поколениями в ходе естественного отбора. Быть может, каждую минуту, проведенную в нашем обществе, он сопротивлялся голосам, требовавшим от него скрыться, спрятаться и позволить добыче успокоиться. Вероятно, он уходил, когда становилось невмочь им сопротивляться. Вдруг мы его нервировали не меньше, чем он нас. Могли же мы на это надеяться, правда? Наша окончательная траектория в равной мере сочетала элементы осторожности и отваги. Роршах нарезал идеальные круги по экватору Большого Бена на расстоянии 87 900 километров от центра тяжести. Сарасти не желал выпускать объект из поля зрения. Не надо быть вампиром, чтобы не доверять ретрансляционным спутникам в радиоактивной пурге из песка и роботов. Очевидной альтернативой стало согласование орбиты. Спорить о том, всерьез ли Роршах грозил нам, и понимал ли, о чем говорит, уже было явно не к месту. Так или иначе, мы могли столкнуться с защитными мерами, и длительное сближение только увеличивало риск. Поэтому Сарасти пришел к оптимальному компромиссу. Умеренная эксцентричная орбита практически касалась объекта в перигее и держала нас в отдалении все остальное время. Траектория получалась длиннее, чем у Роршаха, и выше. На нисходящей дуге приходилось идти на тяги, чтобы синхронизировать вращение. Но в итоге мы не упускали объект из вида ни на минуту, а на дистанции поражения находились лишь в течение 3 часов до и после нижней точки. Нашей дистанции поражения, естественно. Насколько мы знали, Роршах был способен, например, протянуть руку и прихлопнуть нас еще до того, как мы покинули пределы Солнечной системы. Сарасти командовал из своей палатки. Консенсус принес его голос в вертушку, когда Тезей проходил апогей.
«Пора».
Чертик воздвиг над собой купол, пузырь, приклеенный к корпусу Роршаха и надутый в вакууме одним выдохом азота. Теперь зонд навел лазеры на цель и принялся сверлить. Если сонар не ослышался, толщина поверхности под его ногами составляла всего 34 сантиметра. Несмотря на 6 миллиметров усиленной радиозащиты, лазерные лучи постоянно заикались во время работы.
«Сучий потрох», — пробормотал Шпиндель. «Это ж надо, получается».
Мы прожгли прочный волокнистый эпидермис и изоляционные жилы какого-то материала, вроде управляемого асбеста. Слой за слоем сверхпроводящей сетки, перемежавшейся слоистыми углеродными пленками. Мы пробились внутрь. Лазеры тут же погасли. За несколько секунд кишечные газы Роршаха надули палатку, как барабан. В загустевшей атмосфере клубилась и плелась черная сажа. Никто по нам не стрелял и никак не отреагировал. Вообще. В консенсусе начали копиться парциальные давления газов. Метан, аммиак, водород. Много водяного пара, вымерзавшего быстрее, чем приборы успевали его регистрировать. Шпиндель хрюкнул.
«Восстановительная атмосфера! Доснежковая фаза!»
Речь идет о гипотезе Земли-снежка, Snowball Earth, которая заключается в том, что Земля в части криогенийского и эдиакарского периодов от 850 до 640 миллионов лет назад была полностью покрыта льдом. Соответственно, до этого периода атмосфера Земли не содержала кислород в существенных количествах. Поэтому Шпиндель сравнивает атмосферу на борту Роршаха с доснежковой.
В его голосе звучало разочарование.
«Может, они еще не закончили работу?» — предположила Джеймс. «Как и над всем объектом».
«Может». Чертик высунул язык, огромный механический сперматозоид с оптомышечным хвостом. Головой ему служил толстокожий ромб, половину поперечного сечения которого занимала керамическая броня. Крошечный ганглий датчиков в его сердцевине был рудиментарным, но настолько маленьким, что мог просочиться в просверленную лазером узкую дырочку диаметром с карандаш. Зонд просунулся внутрь, облизывая свежепрорванное отверстие Роршаха.
«Темно там», — заметила Джеймс. «Зато тепло», — ответила Бейтс.
281 Кельвин.
Плюс 8 градусов по Цельсию.
Выше точки замерзания. Эндоскоп нырнул во тьму. В тепловом спектре прорезалась зернистая черно-белая картинка. Что-то вроде тоннеля, заполненного туманом с причудливыми каменными наростами. Стены гнулись, как соты или окружности окаменевшей кишки. Тут и там от центрального прохода ответвлялись тупички и боковые коридоры. Судя по виду, основным материалом служило плотное слоеное тесто из углеродного волокна. Местами в зазор между слоями едва можно было просунуть палец, а в некоторые щели удалось бы пропихнуть труп.
«Дамы и господа», — вполголоса произнес Шпиндель, — «кушать подано, чертова пахлава».
Я был готов поклясться, что заметил какое-то очень и очень знакомое движение. Камера сдохла.